Выразительное молчание. Поистине. По стопроцентной истине он получит это, поступил. Почему? Друзья, для чего существуют долги? Для того, чтобы их отдавать. Само собой разумеется. Он ему дал на определенный срок. Долг он обратно не ворачивает. Все. Он его душит. А потом, тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Теми же самыми словами, которые вот недавно говорил государю: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст его долга. Скажите, он поистине поступил, когда отдал в темницу? Поистине. Иначе мы будем осуждать всю юриспруденцию. Там и присяжные заседатели, там и судья, там все. Все это оказывается неправильно. Нет, правильно. И его засадили правильно. Товарищи, увидевши все происшедшее, очень огорчились, пришедшие рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: друзья, самая короткая характеристика, какая только может быть. Злой раб. Все, точка. Почему злой раб? Он же поистине поступил. По справедливости поступил. Друзья, сколько сейчас таких рабов, которые поступают поистине? Вы знаете, как за истину готовы задушить ближнего? Его послушаешь? Стопроцентная истина. А потом, когда посмотришь на его состояние, оказывается, там не прощение, оказывается, там обида. Друзья, надо не на слова обращать внимание, а на состояние сердца. Один брат так писал: справедливо гневающийся, осудится. За что? За злопамятство и непрощение. И он ему сказал: злой раб, не потому, что он не поистине поступил, поистине, но у него истина и милость не встретились, промахнулись. У него истина оказалась тяжелая, а милость такая легенькая, и подскочила, и не встретилась. Друзья, это не аромат. Для этого есть другое слово. И вот сколько таких рыцарей истины, которые забывают про милость, сражаются с открытым забралом. Таких Господь призовет, лучше сказать, поставит по левую сторону, как он, овец по правую, да? А козлов по левую. Это кого? Козлов неверующих? Это неверующие козлы или верующие? Друзья, стадо одно. Пастырь один. Но он будет отделять не волков от овец, нет, а козлов от овец. А почему? Козлики бодаются. Он поступил поистине, но совершенно забыл про милость. Совершенно забыл про милость. Сохрани нас, Господь. А вот еще такой вопрос, друзья. Вот что у Господа больше, щедрости или бережливости? Бережливости. Да, мы знаем, друзья, что он расточил, раздал все. Все, что у него было, он расточил. И самого себя дал. Все. И у самого ничего не осталось. И самого себя дал. Весьма щедро. А вот о другом качестве характера, о том, что был Господь весьма бережливый, весьма, и все совершенно в своем роде, все безгранично. Читаем Евангелие от Иоанна, 6 главу. «И когда насытились, то сказал ученикам своим, соберите оставшиеся куски». Что это такое? Чтобы ничего не пропало. Иногда, знаете, вот так на курсах, посмотришь после обеда или завтрака, кто-то берет хлеб и не мажет, а ложит кусками маслом. Так кто-то пригубит и положит. Кто-то после себя там чуть-чуть и оставил. И вот так посмотришь на эту картину. Иногда я не выдерживаю, вот так вот беседую с курсантами. Друзья, нельзя жить так. Чтобы ничего не пропало, соберите все. Друзья, вот так вот покушают, да? Ну, много курсантов, иногда 30-40 человек, больше. И посмотришь, благодарят, просят благословения. А аромата, аромата нет. Нет. А иногда что бывает, друзья, бывают не щедрые, а расточительные. Щедрость – это похвально, а расточительность – это плохо. О, мы свадьбу сыграем. Пусть они посмотрят, как мы свадьбу сыграем. У нас ножки от столов будут ломиться. Друзья, не надо это делать. Под тщеславие ничего не надо делать. Писание говорит, ничего не делайте по любопрению, по тщеславию. Вот это щедрость на показ, но это не щедрость, это уже получается расточительство. Господь никогда не расточительствовал. И кто этим занимается, это не благоухание. Совершенно нет. А иногда, знаете, как получается? Вот, ну, тоже так на курсах замечаю, мы все, наверное, знаем, сестрички иногда неудобно кушать. Минут на пять, а потом включить. Ничего бы там не осталось. А так неудобно кушать. Друзья, все это не благоухание. Не благоухание, чтобы ничего не пропало. Друзья, я иногда, знаете, на какую тему размышляю? Ну, я уж с вами так вот делюсь. Я не уверен, что это действительно так. Но у меня мысли такие приходят. Часто. Вот мы просим на еду благословения, да? Покушали, а потом оставшиеся где-то свиньи доедают. А как тут относиться к этому? Это серьезный вопрос. Как тут быть? Мы просили благословения, это благословенная пища. А потом непонятно, куда она идет. Вот как тут надо ко всему, чтобы был аромат? Ну, это может быть очень спорный вопрос, но во всяком случае можно и об этом подумать. Как мы трепетно относимся к той пище, которую мы здесь вот благословляем, преломляем, каждую крошечку, ну, все-все. А здесь как? Во всяком случае, друзья, неплохо было бы и об этом вопросе подумать. Вот. Я хотел прочитать одно место и задать вопрос. Евангелие от Марка, 3 глава. Спросить, чего у Господа было больше? И пришел опять в синагогу, там был человек, имевший иссохшую руку, и наблюдали за ним. Друзья, над ним всегда наблюдали. Всегда все глаза устремлены были на него. Где бы он ни появлялся и что бы он ни делал. И тут появился, опять на него все смотрят. И наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку, встань на середину. А им говорит, должно ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить, но они молчали. А теперь наш текст. «И воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку, протяни руку». Друзья, что больше у Господа, гнев или скорбь? Чего больше? Наверное, если бы мы не прочитали поровну, если бы мы не имели этот ключ, сказали бы, конечно же, скорби. Муж скорбей. Нет, друзья, все поровну. И потому что так поровну, такое он источал благоухание пред Отцом Небесным. Друзья, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении. Что это за гнев такой? Это гнев, это возмущение по поводу нечувствия к этому больному. Но это же больной, у него же рука не действует. Может быть, у него семья, там, мать, там, или еще там жена. Ну, что он без одной руки будет делать? Как он будет семью кормить? Не сочувствуют они ему. Гнев и скорбь. Друзья, вот когда вот это все поровну, тогда особенное благоухание. Почему скорбь? Он о них скорбит. Он их жалеет. Несчастных надобно жалеть. Они несчастные. Вот одно место в Писании есть удивительной глубины, но так заставляет хорошо задуматься. Написано так, 1 Фессалоникийцам 1:6. «Праведно пред Богом, оскорбляющим вас, воздать чем? Обидой. Нас оскорбили, нас обидели, нас чем-то задели. Чем мы должны воздать? Скорбью». Друзья, это один единственный вариант, который праведен пред Господом. То есть это аромат. Праведно пред Богом, оскорбляющим вас, воздать обидою. Неправедно. Не аромат, другой запах. Праведно пред Богом воздать оскорбленным самолюбием. Чувством оскорбленного самолюбия. Неправильно. Чувством оскорбленного честолюбия. Неправильно. Ничего неправедно. Только скорбью. Вот это правильно. Иногда даже вот так вот, может быть, сказать брату, подойти и сказать, брат, прости меня за то, что я вогнал тебя в грех раздражения. Ты так раздражился, прости меня, я вогнал тебя в грех раздражения. И вот когда Саул зашел в пещеру, и ему говорят Давиду, вот же сейчас как раз вот это время, и говорили Давиду люди его, вот день, о котором говорил тебе Господь, вот я предам врага твоего в руки твои, и сделаешь с ним что тебе угодно. Давид встал и тихонько отрезал край от верхней одежды Саула, но после сего больно стало сердце Давида. Закололо сердце, больно стало. За врага у него сердце заболело, защемило. Скорбь, зачем я это сделал? Не надо было это делать. А потом мы видим, друзья, как он, когда сказали Давиду, что Саул, один человек убил его, тогда схватил Давид одежды свои, разодрал их, и также все люди, бывшие с ним, и рыдали, и плакали, и постились до вечера о Сауле. Чем воздал Давид Саулу? Рыданиями, плачем, разорванной одежду, которая говорит об очень сильном состоянии души человека. И оплакал Давид Саула плачевную песню и повелел научить сынов Иудиных и так далее. Друзья, смотрите, чем воздал. А чем воздал Господь, когда его, я читаю 19 главу от Иоанна, Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды его и разделили на четыре части, каждому воину по части хитон. Хитон же не был сшит, а был тканый сверху. Друзья, фактически он был полностью обнажен. Вот так, и ничего не было более позорного, чем публичное обнажение. Когда мы читаем вот тут в книге «Царств», «И сказал Давид, окажу я милость Аннону, сыну Ноасову, за благодеяние, которое оказал мне отец его. И послал Давид слуг своих утешить Аннона об отце его. И пришли слуги Давидовы в землю Аммонитскую. Но князья Аммонитские сказали Аннону, господину своему, неужели ты думаешь, что Давид из уважения к отцу твоему прислал к тебе утешителей? Не для того только, чтобы осмотреть город и высмотреть в нем. И после разрушить его прислал Давид слуг своих к тебе». И взял Аннон слуг Давидовых, и обрил каждому из них половину бороды, и обрезал одежды их наполовину до чресла и отпустил. Когда донесли об этом Давиду, то он послал к ним навстречу, так как они были очень обесчещены. Наполовину очень обесчещены. А если не наполовину, а если полностью... А если вот так еще с прибитыми и на высоте, ну, делают из меня зрелище, а это как? Чем воздал Господь? Не проклял их на кресте пред Отцом Небесным. Отче, прости им. От всего сердца молится. Прости им. Не знают, что делать. В одном месте я с одним братом в одной воде крещение принимал. Потом он пошел по разным деноминациям, где-то у субботников там ходил, потом оказался у православных. Ну, как он православный, значит, он на воротах себе прибил крестик, вот такой, ну, чтобы все видели, что он православный, что он верующий. Шла компания, довольно такая подвыпившая, на веселе, с гитарами обоих полов. Ага, крест. Ха-ха-ха, заходят туда, а он уборку на территории делает. Они к нему, ну, вроде шутки-шутки, а потом завязалось, кто-то ножичек, а он такой братик был очень отважный и крепкий, и он этот ножик выхватывает, тут же демонстративно около себя бросает, не где-нибудь через забор, а около себя вроде он не боится, а тот опять за нож, и начали его бить. И били так, усердно били, и гитарами, и ногами, чем придется. И он потом мне рассказывал. Для меня было самое страшное, что я все время молился. Господи, прости им. Прости им. Чтобы у меня никакого осадка здесь не осталось на это. Прости им. Я сердце свое охранял. Они меня били, а я им... Прости им, Господи. Аромат. Сильный аромат. Здесь, если вернуться к этому составу, то сказано, сделай из них, вот из этих четырех компонентов, искусством составляющего масти, искусством. Это надо было очень тонким искусством таким владеть. Вот, ну, каким образом? Во-первых, истолки его мелко, чтобы он был стертый, чистый и святый. Но я так представляю, что это смола застывшая, кусками застывшая, вот ее, как в аптеке, поровну все, потом все вместе, и начинают ее толочь. И столки его мелко. Друзья, вот это вот мелко, это ведь все-таки состав, это Господь. Все, что в скине, это все Господь. Мелко. Это говорит о том, что так надо было истолочь, чтобы все это стало однородной массой, чтобы четыре стало одно, чтобы никаким пинцетом оттуда ни какой-нибудь там кусочек не взять оттуда. Так мелко было. О чем это говорит, друзья? О том, что каждая мелочь у Господа, взгляд какой-нибудь один на человека, благоухание. Друзья, от наших глаз всегда идет благоухание. Мы всегда смотрим на то, что нравится Господу, или, может быть, мы что-то разглядываем, а это совсем не благоухание. Каждое слово, одно слово, да-да, нет-нет, все было благоуханием пред Отцом Небесным. Каждая самая мелкая черточка его характера, все благоухание. На уровне мысли, чувств, все. Истолки его мелко. Друзья, а что это такое, когда толкут мелко? А разве это не больно, когда нас, Господь иногда вот так вот из кусков нас хочет сокрушить? Да, что такое сокрушить? От слова крошка. Раскрошить нас хочет. Сокрушить, смирить нас хочет. Но это мало вот так постукать, а потом еще стертый состав должен быть. Да вот так по стеночке нам хорошо покрутит, чтобы нас совсем стереть вот так вот. Но зато, когда состав вот этот готовый уже, постуканный, стертый, куда его? На холодные угли не будет никакого благоухания. На горячие. Посыпает на горячие и благоухание. И чем горячее, наверное, тем благоухание больше. Я помню, когда уверовал, только один брат проповедь говорил. Не помню, какую тему, пример помню до сегодняшнего дня. Металл накаляют, нагревают не до того, как он розовый. Его накаляют больше, до красна, еще больше, до бела. До белого каления его накаляют. И что в это время происходит? Он меняет в это время структуру свою. Что-то происходит в этом металле, какая-то перестройка. Друзья, Господь нас будет сыпать на огонь. Но в это время должен быть аромат. Если на холодный уголь никакого аромата не будет, в чрезвычайных обстоятельствах, в серьезных испытаниях Господь ждет от нас аромат. И еще отмечено, что этот состав стертый, чистый. Друзья, особенного значения слова «чистый». Там надо было щеточкой, наверное, хорошо почистить вот это все, чтобы ни пылинки, ни соринки, ни землинки, ничего на ней не было. Чистый должен быть состав. Ничего постороннего не было. Только вот эти четыре. Друзья, как часто у нас в нашем составе что-то постороннее. Я вот хочу для примера взять удивительная книга Библии, друзья, на все случаи жизни примеры. 23 глава Деяния апостолов. Павел, устремив взор на Синедрион, сказал: «Мужи и братья, я всею доброй совестью жил пред Богом до сего дня». Приготовил речь. Сильную речь приготовил. Думал, ну сейчас скажу. Только открыл рот. Первосвященник же Анания, стоявшим пред ним, приказал бить его по устам. Тогда Павел сказал ему: «Бог будет бить тебя, стена подбеленная». Что это, друзья? Что в этом составе проявилось? Что-то не то. Какой-то пятый. Не нужен он там, этот пятый. Четыре надо. А у нас не проявляется вот это вот. Когда нам что-то нехорошее сделают, не проявляется вот это вот. Нечистота. Не будет благоухания. Друзья, Дух Святой точно такую картину нам отразил в 18 главе Евангелия от Иоанна. «Что спрашиваешь меня? Спроси слышавших, что я говорил им». Вот они знают, что я говорил. Господь пред судом первосвященников. Когда он сказал это, один из служителей, стоявших близко, ударил Иисуса по щеке, сказав так: «Отвечаешь ты первосвященнику». Друзья, теперь смотрим. Состав стертый, святый, чистый. Иисус отвечал ему: если я сказал, что худо, если я сказал худо, покажи, что худо. А если хорошо, что ты бьешь меня? Друзья, вот такой мягкий упрек, заставляющий задуматься. Иногда вот на морозе лежит человек пьяный, кто-нибудь подойдет, начинает уши растирать. Растирает, а больно ему, на морозе уши горят, больно ему. Он начинает ругаться, начинает бить его, но тот же хочет его спасти. Берет за шиворот его в первый попавшийся подъезд к батарее, чтобы он совсем не... А он ругается, он бьет, ему вот тепло вот лежать на морозе. А завтра будет ледышка, завтра будет труп. Он будет его совесть. Ну что ж ты делаешь? Если хорошо, что ж ты бьешь меня? Друзья, время наше подходит к концу, хотя тема такая необъятная. Немножко так подытожим. Конечно, у Господа поровну, совершенно поровну, и властного достоинства, когда говорит ветру и волнам: перестань, умолкни, и скромности, когда говорит: даст ли учитель дидрахму? Да, и Господь говорит Петру: иди, говорит, отдай за меня и за себя. Господи, с кем же ты рядом встал? Творец миров рядом с человеком, но как бы обнимает Петра: за меня и за себя. Какая скромность, друзья! Это прям, ну, лекарство против гордости. А вы обратите внимание: бесстрашие и разумная осторожность поровну. Никому не сказывай. Ну, чтобы не ходили они по пятам, они же за ним все время ходили, хотели убить его. Никому не сказывай. А какая отвага! Вышел. Кого ищете? Иисуса. Вот он я. Друзья, все поровну, но такое благоухание пред Отцом. Как у нас не поровну, как у нас что-то выпирает, что-то начинает давить одно на другое. Обаятельная мягкость и несгибаемая твердость. Всего поровну. Вот откуда идет благоухание. А как часто у нас щедрость оборачивается расточительностью, бережливость оборачивается скупостью, гнев оборачивается злобою, усердие оборачивается пристрастием. И это не благоухание. Мы думаем, что мы постоянные, а на самом деле это упрямство. Мы думаем, что это самоотречение, а это просто какая-то мрачная решимость. Мы думаем, что мы сдержанные, а на самом деле суровые. Друзья, очень близко мне вот это все поровну. Мы иногда думаем, что мы дружелюбные, а на самом деле фамильярные. Я помню, на курсах идут два братика, знаете, так, в обнимку. Ну, чуть ли песни еще не поют, какие-нибудь такие вот. Ну, что это? Братья, ну, любите друг друга, ну, не будьте такие фамильярные. Пусть Господь нас благословит вот действительно быть вот этим составом, вот этим составом, стертым, чистым, святым. И как бы на какую бы температуру Господь нас ни кидал, благоухание будет обязательно. Мы с вами прочитали вначале: мы Христово благоухание Богу. Друзья, вот Новый год настает, вот сейчас вот буквально вот помолиться нам, да? Давайте помолимся. Как помолимся? Ну вот скрутим нитку, тут уже не втрое. Хотя и втрое она не скоро порвется. Тут можно целый канат и трос плести. Поблагодарить Господа. Господи, мы благодарим Тебя, что Ты, Твоя жизнь была одним сплошным, непрерываемым благоуханием Богу. во всякой мелочи твоей, стертый, мелко стертый, все было благоухание. Даруй нам в будущем году, чтобы мы были твоим благоуханием поистине, и помнить, что мы Христово благоухание Богу. В нас же Христос живет. Какой же другой запах должны мы источать, как только благоухание? Давайте склонимся на колени, поблагодарим Господа, что Он был благоуханием, и попросить, чтобы нам дал силы быть благоуханием. Хвала Ему за все. Аминь.